Доброе утро. Мы закончили предыдущую заповедь, да? Сейчас, пока народ еще собирается, можно вот что-то, что хотели спросить.
Осталось два нерешенных вопроса. Это про то, как служанка Раби Игуды наложила отлучение от общины.
А, да. Это интересная вещь. Я посмотрел. Действительно, так просто написано. Никто из комментаторов никакого полслова даже не спрашивает, а как она могла? Из чего я делаю вывод, что она действительно могла? Я спросил у раввина нашего, он сказал, да, есть вещи, тут надо, конечно, учить, есть вопросы, по которым любой, в принципе, человек имеет право наложить на другого хэрем, и потом, потом его придется как-то снимать. То есть, если это там не на время что-то, а вот так просто. Это зависит уже от каких-то деталей. Но, в принципе, есть такая возможность, да. Я даже помню, есть такая возможность, которая может быть связана с поведением человека, когда он автоматически попадает под хэрем. То есть, что значит? И что значит, он делает какие-то вещи, да, особенно когда вот люди поднимают руку на Тору, то, что называется, он может оказаться автоматически под как бы санкциями, как сегодня говорят. Да, то есть с ним, с таким человеком, пока он не раскается в том, что он делает, с ним нельзя разговаривать, с ним нельзя рядом находиться и так далее. Есть такие вещи. Поэтому я понимаю, что если там что-то было сделано вот такого плана, то, в принципе, любой человек мог объявить это. Вот, но это не, потому что это не касается судопроизводства. Да, для того, чтобы наложить хэрем, не нужен суд. Если бы нужен был суд, конечно, никакая служанка и даже никакая самая важная женщина не смогла бы это сделать.
Спасибо. И второй вопрос
Вот.
про колено Бениамина.
Про Бениамина. Что вы спрашиваете про Бениамина? Дай-ка
Почему
вспомнить.
вы
А
ползали
почему
бородой?
первый царь был из него? Это интересная вещь. Я думаю, что там это мне кажется, это связано с давнишним вот этим, что ли, даже не противостоянием, но как бы сравнением Рахель и Леа. Рахель и Леа две жены Якова. Причем Рахель, она, как бы, я понимаю, у нее написано тоже, что она была красива и так далее. Она как бы олицетворяет в каком-то смысле такое совершенство. Лея олицетворяет праведность, которая преодолевает проблемы. Понимаете, две разные ипостаси. То есть есть человек, который, например, Бениамин, сын Леи, сын Рахели, простите, он один из тех людей, про которых известно у нас в Талмуде, что они ни разу не согрешили. Таких людей Талмуда известно четыре за всю историю. Четыре человека, которые умерли только потому, что первый человек согрешил и, да, соблазненный змеем, и Всевышний сказал, что люди будут смертны. То есть остальные люди, у них есть свои причины, почему они должны погибнуть, по каким-то своим недостаткам, ошибкам, проступкам, которые сделали, еще что-то. И только четыре человека за историю Талмуд перечислил, которые настолько были безгрешны, что если бы не эта история со змеем, им бы не было причины умирать. Один из них – это Бениамин, сын Рахели. То есть мы видим, что она, от нее идет ветвь, вот, связанная с таким совершенством, беспорочностью. И мы видим, интересно, в истории несколько раз, что эта ветвь, с одной стороны, очень хороша, она нам показывает, может быть, какое-то будущее, но она не очень жизнеспособна. Потому что, вот, например, царь Шауль тоже был, да, он был большой праведник. В израильских школах этого не знают, к сожалению. Читают Писание без комментариев, видят там, ну что, он преследовал царя Давида, завидуя ему, думая, что он хочет забрать у него царство. Он там делал какие-то вещи, нарушал что-то. Ну, такое, видно, политик, как сегодняшние политики, да, трясся за свое кресло. На самом деле это не так. На самом деле, Шауль был очень большой праведник, и сам Давид об этом свидетельствует. Те проблемы, которые с ним были, их надо отдельно смотреть, но частично эти проблемы были именно из-за того, что он вследствие своего, как бы сказать, внутреннего совершенства не мог сразу признать ошибки. Ошибки любой человек не застрахован от ошибок. Да, это не связано с совершенством ни с чем. Но это все люди все равно несовершенны. Да? Все равно любое творение, в отличие от Всевышнего, нет совершенства в этом мире. И любой может сделать ошибку. Но Шауле было трудно эти ошибки сразу признать. Линия Леи, которую мы видим, что сама уже была в какой-то истории, она вышла навстречу Якову. И там мудрецы говорят, там что-то вот она вышла, унаследовала от нее дочь, чтобы она вышла и попала в проблемы ее дочери. Мы помним, что с сыновьями ее были всякие истории. И царь Давид, написано, совершил такой грех, за который ему Всевышний не хотел при его жизни даже сообщать, будет он прощен или нет. То есть были крупные ошибки, не просто ошибки, а были какие-то вот падения, взлеты и падения и так далее. Это линия Давида, это линия Иуды, человека, который способен взять на себя ответственность, стать царем, но не просто стать царем. Мы видим, что у Шауля была эта возможность. Но Шауля сделали как бы как модель такую, высшее совершенство. Но модель эта не жизнеспособна оказалась. В рамках всего того, что творится вокруг, высшее совершенство не выдерживает. Нужно тот, кто будет сам способен после падения подниматься и исправлять это. Я понимаю, что вот эта задача, которую нас учит Давид. Иуда. И поэтому я так думаю, это моя личная мысль. Я думаю, что поэтому Шауля сделали в первую очередь, чтобы все посмотрели как бы на этот идеал, но при этом показать нам, что в результате мы должны идти по линии. Обычная линия – это линия Леи, как ни странно. При том, что потомки Леи даже признавали Рахиль главной женой. Якова, да, это я как бы сказал идеал. В каком-то смысле я не уверен, что это параллель правильная, которую я провожу, но, возможно, это связано и с тем, что наши мудрецы говорят, что в будущем будет закон установлен в соответствии с Байшамай. Байшамай тоже были такие очень строгие и требовательные, мы помним. Они рассчитывают тоже на какой-то уровень совершенства. Бейт Гилель, школа Гилеля больше учитывала реалии как бы жизни, то, что люди слабые, то, что надо мягче какие-то вещи, более терпимым, что ли, позволить людям возможность какую-то существовать в более терпимых условиях. А Бейт Шамай требует как бы высокую очень планку, которую люди не выдерживают, пока весь мир не пришел к исправлению. Когда он придет к этому исправлению, не будет проблем удержать эту планку. Это то, что я думаю. Но это очень, знаете, на кончике вилки тут надо разбираться очень глубоко во всех этих вещах. Ну вот, думаю, что уже мы можем приступить к нашей учебе. Мы сегодня, кажется, переходим к 78-й заповеди. Да, как раз та деталь, которая была упомянута, когда мы говорили о том, чтобы не склоняться за большинством в сторону, помните, в сторону и обвинения, не склоняться как бы человеку, самому судье, не склоняться за другими, там даже не за большинством, за авторитетом, мы говорили, не склоняться. Но где-то мы упоминали уже про эту заповедь, что в принципе решается в результате закон большинством судей. Как быть, когда... Ну, это понятно, да? При всей недемократичности нашего строя в идеале все-таки есть элементы демократии всегда, элементы простые, которые идут по большинству, когда судьи сидят и решают, прав этот человек или другой, что сделать и как, что, какой приговор нужно вынести. Конечно, это решается большинством. И об этом у нас специальная заповедь «Ахарей рабим леатот» написана в Торе. И поэтому мы должны, то есть судьи, если у них есть разногласия по поводу какого-то дела, а это часто возможно, что будет разногласие, при том, что в Торе написаны законы, устная Тора разбирает подробно, и у судьи все люди очень грамотные, ученые должны быть, и они сидят, и, казалось бы, одна и та же Тора у всех есть, а тем не менее, часто бывает, что вопрос зависит от какого-то умозаключения, понимаете? То есть они смотрят на какой-то нюанс и говорят, этот нюанс, о котором ничего напрямую в книгах не написано, он похож на вот тот нюанс. А другие говорят, нет, он похож на тот нюанс. И у каждого есть действительно какая-то, понимаете, объяснение. И бывает так, что, ну вот что ты поделаешь, один видит это дело так, другой видит его иначе. В таком случае, после того, как они все это обсудили, обменялись аргументами, и теперь, когда, скажем, Рувен и Шимон обратились в местный суд какой-то, да, и судьи разделились. Одни говорят, Рувен прав, другие говорят, Шимон прав. Что делать? Судьи не смогли прийти к единому мнению. В таком случае написано в Торе «Не следуй за большинством во зло». Да, по-моему, где-то вот это вот уже упоминаю, да, что нельзя на дурное следовать за большинством, если видно, что большинство делает что-то дурное, а следовать за ними все-таки не следует. Когда мы знаем, что это зло? Как мы можем знать? Тут проблема. Что если идет речь о судопроизводстве, так там... Конечно, каждому будет казаться, что противоположное мнение – это зло. Это неправильное решение, значит, это зло. Но там поэтому нужно решать большинство. Вот написано, не высказывайся о тяжбе, искажая закон. Нельзя искажать закон, нужно правильно все говорить. И нужно склониться к большинству. Так говорит нам Тора, в конце концов. Да, что в результате нужно сделать то, как... Поступить в результате нужно как большинство судей. Когда нам сказано не следовать за большинством во зло, например, когда я вижу, что большинство противоречит прямо написанному в Торе. Ну, например, в Торе прямо написано, да, что вот нельзя делать определенные работы. И вдруг большинство какое-то где-то скажет, нет, нет, можно. В наше время суббота это совсем не то. В субботу не надо ходить на работу, там еще что-нибудь. А вот такие вот мелочи, которые раньше им придавали значение, сегодня они не работают, сегодня это не то. И даже если абсолютное большинство будет так говорить, оно противоречит прямо написанному в Торе, и мы не должны за ними следовать. Конечно, это не только про суд идет речь. Но в суде мы видим, когда судьи, да, не злодеи, не какие-то отступники, порядочные, грамотные, верующие люди, которые сидят в суде, если они не пришли к единому мнению, поступить придется так, как сказало большинство. И получается, что то обсуждение, о котором здесь шла речь в суде, и то, как и то, в каком виде наши мудрецы привели этот пасук, этот стих, который я вам сейчас здесь читал, все это свидетельствует о том, что это заповедь Торы. Это не просто логичное решение какое-то, это заповедь Торы. Поэтому если в каком-то суде, я не знаю, как это получилось, но, скажем, исполнители суда что-нибудь вынесли решение не по большинству, или сами судьи между собой, даже проверив, чьи мнения каковы, в результате вынесли решение не по большинству, они нарушили заповедь. Вот теперь Хинух подчеркивает нам, в каком случае мы должны идти за большинством, что это становится решающим, как бы определяющим фактором, вот зачем идти. Это только в том случае, когда знание предмета у всех мудрецов примерно одинаковое. То есть идет речь про настоящий суд, это не обязательно должен быть Синедрион, это может быть малый Синедрион, это может быть вообще какой-то маленький местный суд из трех человек. Ну, из трех-то человек обычно несложно, но тем не менее, да, есть два, есть один. Если все они примерно одинаковых знаний, то я понимаю, что Хинух, может быть, чуть-чуть здесь хочет расширить, потому что зачем он говорит про судей? У судей всегда понятно, что более-менее уровень знаний будет одинаковый. Но бывает, что обсуждается и не в судебном порядке какой-то вопрос, как решить, как правильно. И сегодня это очень актуально, знаете, на разных, так сказать, в разных форумах и в разных, так сказать, ситуациях обсуждается какое-то решение какого-то вопроса. Как знать, как поступить? Понятно, что он говорит, невозможно представить себе, что если будет... С одной стороны, какой-то там 10 знатоков Торы, скажем, будут сидеть, а с другой стороны, у нас будет 2000 человек, но которые в Торе не имеют никакого понятия. Они будут кричать, что вот так правильно. они могут решить путем современной демократии, что вот так в государстве будет какой-нибудь закон, да, или, скажем, в каком-то предприятии решат, что будем делать вот так. Но это не означает, что закон Торы будет таков. Если идет речь о том, как понять, что говорит Тора в определенном вопросе, это, конечно, понимается только знатоками Торы. И если против знатоков находится группа невежд, то совершенно не важно, насколько эта группа будет велика. Думаю, это понятно. Если же познание в Торе более-менее у обоих групп одинаковые, то сама Тора свидетельствует нам, что правильная правда будет на стороне большинства. Кстати, не обязательно. В Торе ведь могут быть разные взгляды. Сама Тора устроена так, что по ее логике можно объяснить так, а можно объяснить иначе. И вопрос только в том, какую логику применить на практике, что сделать в качестве практического закона. И в таком случае закон должен идти за большинством. И так требует Тора, неважно, насколько человеку, который не вошел, не вник, скажем, в вопрос, ему кажется, что это неправильно, а вот это правильно. Но если большинство находится на определенной стороне, значит, требуется взять, требуется делать так, как говорит большинство. Единственное, что является особенным здесь, это Синедрион. Синедрион, как высший законодательный орган еврейский, здесь он говорит, есть какое-то исключение. В Синедрионе мы не будем смотреть, кто из мудрецов более сведущий, кто менее сведущий, потому что там все сведущие. Да, на самом деле все там великие мудрецы. С одной стороны, с другой стороны, совершенно понятно, что есть, скажем, 10 мудрецов каких-то ведущих, да, которые намного там более крупные, величайшие знатоки Торы, и еще там, скажем, 60 человек сидит, которые просто крупные знатоки Торы, но не такие великие, вот эти самые, да. Там это не будет важно, поскольку все они члены Синедриона, и сама Тора, опять же, она определила количество, которое должно быть в Синедрионе, и она сказала, здесь нужно следовать большинством и не смотреть, кто из них был первый, кто из них второй по мудрости, при том, что, кажется, мы с вами тоже обсуждали однажды, порядок высказываний желательно, конечно, чтобы был начинать с более младших, чтобы они потом не постеснялись после того, как более крупные знатоки выскажутся, тем уже будет неудобно, может быть, говорить свое мнение. Чтобы этого не происходило, надо начинать с менее крупных мудрецов, но тем не менее, после того, как все это обсудили, большинством голосов принимается закон. Он это говорит как-то интересно, он говорит это как дополнительное такое заключение, что они все были великими мудрецами, поэтому неважно. Мне лично кажется, что это в первую очередь. Но что здесь подчеркивает Хинух, что сама Тора велела слушать решение Синедриона после того, как большинство проголосовало определенным образом. Закон требует, чтобы мы шли за этим большинством, даже если мы не убеждены вот в этом дополнение, которое он сделал, что все там великие мудрецы. Но если так получилось, что их, те мудрецы, которые уже есть в Синедрионе, они позволили этим людям стать его членами, значит, они достойны того, чтобы с их мнением считались. И даже если те мудрецы намного крупнее, намного известнее и прочее. Поэтому, видите, здесь есть два момента вот этих. И главный момент, конечно, это не наше умозаключение, и не то, что мне или кому-то там кажется, что да, это логично, поскольку все они великие мудрецы, нет. Тут главное в том, что Тора так велела. Тора велела слушать большинство, независимо от того, кто и как. Теперь в чем смысл этой заповеди? Ну, немножко, как всегда, Хинух очень скромно пишет, как всегда, вы помните, Мишоршея Мицва. Немножко из того, что мы можем найти причинах, в смысле, в основе, откуда взялась эта заповедь, почему Всевышний нам ее дал. Потому что у нас есть цель такая, чтобы наша Тора, наше учение, наш, да, базис, на котором стоит все наша жизнь еврейская, чтобы он оставался целостным, потому что если Тора не будет цельной, если в ней будет какой-то разброд, да, одни сказали так, другие сказали так, потом какая-то группа учеников пошла за этими, группа пошла за этими, это Это как бы все, это уничтожает суть Торы. Невозможно будет после этого знать, это то, в чем сегодня мы живем, к сожалению, во многих вещах есть какие-то споры, которые невозможно решить, когда нету Синедриона, когда нету решения большинства мудрецов, и каждый идет вслед за своим учителем. И хорошо еще, когда это настоящий учитель, а плохо, когда еще вмешивается кто-то, кто, может быть, и не достоин звания учитель, и опять кто это будет определять, достоин он или не достоин. Все это большая путаница. Сегодня единственное, что я от себя хочу добавить, уже затронув эту тему, я хочу добавить только насчет того, чтобы мы понимали. И неправильно было бы сказать, глядя на весь вот этот сегодня беспорядок, в котором мы живем, неправильно было бы сказать, что Всевышний нас, не дай Бог, бросил. Написано, Всевышний не тиранит свои создания, Всевышний не бросает еврейский народ. Невозможно оправдывать люди, которые хотят делать сами, что хотят, вообще не слушать никого. Они обычно это оправдывают тем, ну, сегодня такая неразбериха, не поймешь, кто настоящий раввин, кто не настоящий, против одних говорят то, против других говорят это. И на каждого есть какие-то претензии, и все такое непонятное, все неизвестно. Так, ну раз ничего не понятно, я буду делать, что хочу. В этом смысл того, что многие люди сегодня декларируют. И еще вам расскажут разные истории о том, что этот раввин уже старенький, у него там какие-то люди шныряют по дому и говорят ему на ушко что-то, а он сам уже не понимает, что к чему. И еще вам 10 таких историй расскажут. И все эти истории, смысл их только один, что люди хотят делать, чтобы не было над ними, не дай бог, ни Бога, ни судьи, ничего. Делаем, что хотим, и оправдываемся тем, что сегодня невозможно узнать, как правильно. Так вот, меня учили, что это неверно в корне. Возможно узнать, как правильно, нужно только желание. Всегда есть какой-то авторитет Торы, который непререкаемый. И мы знаем такие, в каждом поколении есть как минимум несколько человек, которые непререкаемые авторитеты. Понятно, что против них есть у кого-то претензии. Надо посмотреть, кто эти люди, у кого эти претензии есть. Но есть люди, у которых какие бы ни были к ним претензии, может быть, политического характера, еще какого-то, никто не может сказать, что эти люди, они не знатоки Торы. Вот эти люди, они настоящие великие учителя Израиля, про которых никто не может сказать, ну, из тех, кто вообще что-то понимает, конечно, в Торе, никто не может сказать, что они не разбираются в Торе, и их решения, они не связаны с мудростью, а это просто какие-то политиканы. Есть всегда мудрецы, слава Богу, в каждом поколении, про которых никто не может так сказать, как бы яростно с ними человек ни спорил, все-таки он не может не признать, что они являются великими мудрецами. Я однажды ехал даже, это было смешно, я ехал в машине, он меня подобрал, подвез, так неудобно было с человеком спорить, он мне делает добро, подвез меня на машине. Человек, принадлежащий, скажем так, к определенным сионистско религиозным кругам здесь в Израиле, я не хотел бы никого ругать и ничего ни с кем спорить, но известно, что есть какое-то идеологическое противостояние между еврейством, так сказать, ортодоксальным, как оно здесь называется, и вот таким немножко сионистско религиозным, что-то такое. Иногда на уровне очень серьезных людей, я так понимаю, что там разница-то очень небольшая. Но какая-то разница все-таки есть. И вот он что-то пытался мне какие-то там претензии предъявлять, почему вот мы, люди, которые там целыми днями сидят, учат Тору и все такие вот, которые одеваются как ортодоксы, так называемые, в шляпах и костюмах, вот почему мы так и сяк, и почему мы то и это. И потом он добавил удивительную вещь. Вот, говорит, единственное, что вам повезло, что Гдолей Исраэль, что вот великие раввины Израиля, они как бы на вашей стороне. Я такой сижу и прямо просто сдержался, чтобы не сказать ему, ну так послушаю твои уши, что твои уста говорят. Так ты видишь, что великие учителя Израиля, которые ты сам признаешь, что они великие раввины, знатоки Торы, крупнейшие в своем поколении, они считают, что наш путь правильный. Так почему же ты на своем пути остаешься? Ну, я не мог ему это задать, я, может быть, зря побоялся это сказать, но как бы человек мне делает добро, везет меня, я не хочу там тыкать ему этим, да. Но, в принципе, надо знать, что в каждом поколении есть возможность найти истину, найти правду, найти, как правильно себя вести. Никто не брошенный. Что к чему здесь? Да, поэтому он говорит, Тора должна быть цельная, и поэтому очень строго следят, чтобы всегда закон принимался, когда есть, конечно, система, когда есть Синедрион, когда есть суд. И все, должна быть система, которая, и Тора обеспечила эту систему, которая будет всегда приводить к какому-то единому решению, за которым мы будем следовать, чтобы не было у нас две Торы, при том, что, как я сказал, Тора многогранна, и можно в ней увидеть и такую сторону, и такую сторону, в качестве практического закона для народа должен быть принят какой-то один подход, и есть система, как обеспечить, чтобы это был принят, этот правильный, единственный подход, который будет правильным с тех пор, как его примут. Да, и не важно, что на небесах могли быть какие-то еще варианты, и это не важно. Всевышний сдал Тору сюда и сказал, теперь мудрецы здесь будут решать, и мы видим на эту тему у нас целый ряд заповедей есть, чтобы следовали за тем, что мудрецы решили. После того, как это все решено, этот закон становится обязательным для всех, и все остаются с одной Торой, а не так, чтобы это был разброд. Да, и если бы Всевышний заповедовал нам следовать не большинству, а, скажем, как некоторые люди, стремящиеся к правде, сказали бы, почему мы должны идти за большинством? Вдруг большинство ошибается. И мы знаем в жизни, что полно таких примеров, что большинство ошибается. Но тогда получилось бы что? Предположим, Всевышний заповедовал бы, если бы он заповедовал, мы бы так и делали. Да? Но что получилось бы, если бы мы начали так делать? Особенно, что получится, если мы начнем это делать без того, что нам заповедовали, если мы будем идти, как нам кажется, за истинным значением, что сказано в Торе. Каждый пойдет за истинным значением, которое ему лично представляется. Ему лично вследствие его характера, его способа учения, его каких-то еще и внутренних устремлений, о которых он не знает, это еще целая тема отдельная. И таким образом человек должен был следовать своему пониманию даже если бы он оказался один против всех. В результате, говорит Хинух, это привело бы просто к катастрофе. Катастрофа случилась бы в еврейском народе, учение распалось бы на множество разных мнений, у каждого было бы свое личное понимание, каждый бы считал, я понимаю так и делаю так, и не осталось бы ничего от Торы в результате. Поэтому, ну, он пытается понять, да, смысл, почему Всевышний повелел именно идти за большинством, даже если тебе лично кажется, что большинство это ошибается. Ты, да, но если ты член Синедриона, очень просто, сядь и обсуди с ними. Предъявим свои аргументы, и мы говорили с вами уже про историю, про Рабелезера мудрецами, он приводил все аргументы и так далее. Мудрецы его не приняли, ему продолжало казаться, что они ошибаются все, но закон был на стороне мудрецов. Поскольку их было большинство, они обязаны были пойти за большинством. При том, что Рабелезер был самый в том поколении, может быть, самый великий знаток Торы, самый глубоко проникнувший во все ее тайны. И потом он говорил какие-то примеры, что вот ко мне приходили ученики и не выучили у меня множество законов за всю жизнь, даже не притронулись еще к этим законам, а вот Рабби Акива приходил ко мне, и он у меня выучил там что-то. И даже то, что он выучил намного больше, чем другие, это тоже как будто, знаете, подошла собака и полакала немножко из моря. Такой был он пример. То есть это такая капля вообще, не капля в море, как говорят по-русски, да? И тем не менее, насколько он был величайшим мудрец своего поколения, тем не менее закон и его обязывает следовать мнению большинства, даже если ему не удалось их убедить, как он считал, просто по причине какой-то технической, не потому что их аргументы более убедительны. Нет, закон требует именно вот этого, чтобы следовать за большинством. И Тора и остается единой именно благодаря тому, что Всевышний нам совершенно четко и ясно заповедовал, мы должны следовать мнению большинства. Мамочка, закрой, пожалуйста. И это, в общем-то, основа нашего существования, говорит Хинух. Мы ни в коем случае не должны отступать от постановлений наших мудрецов, даже если нам показалось почему-то, что мы обнаружили здесь какую-то ошибку, потому что такова воля Всевышнего. Ладно, я думаю, что на этом мы остановимся здесь. Я должен переходить к другому уроку. Всего вам доброго.